300-летию Петербурга посвящается. Радио России и Российская газета представляют программу «Безымянные дома». У микрофона Вячеслав Недошилин.
В мглистое, гнилое утро, в четверг 24 декабря 25 года, Есенин, в ком теперь особенно тягостное впечатление производила его тощая шея, как пишет Серебрякова, ступил на перрон Октябрьского вокзала. В последний раз приехал в Ленинград. Через 5 дней его тело в узком желтом гробу привезут на этот же вокзал и по спецразрешению занесут прямо к платформе не с главного входа, со стороны Лиговки.
Уже ты стал немного отцветать. Другие юноши поют другие песни. Они, пожалуй, будут интересней. Уж не село, а вся земля им мать. Ах, родина, какой я стал смешной! На щеки впалые летит сухой румянец. Язык сограждан стал мне как чужой. В своей стране я словно иностранец.
Поэт приехал не умирать, жить. Готовить 4-томник стихов. Он гордился, что первым из великих увидит при жизни собрание сочинений. Издавать журнал, выписать сюда сестер и мужа одной из них, поэта Насеткина. Насеткину он даже намекнет, что здесь, возможно, женится, но только уже на простой и чистой девушке. С внучкой Льва Толстого, последней женой своей, перед отъездом порвет, оскорбит, ударит ее, напишет резкое письмо из психушки, куда его вновь затолкают измученные родные и друзья. Оскорбленная Толстая, по слухам, придет в палату с пистолетом и выстрелит в него. «Случай замяли», — пишет литературовед Сидорина, «но врач Зиновьев расскажет обо всем своей дочери». Есенин сбежит из больницы, а через 3 дня в бобровой шапке и шубе, из которой травинкой тянулась шея, он и шел уже по перрону в Ленинграде. С вокзала поехал на Бассейную 29, в квартиру 8, где жил тогда молодой литератор Вольф Эрлих, с кем Есенин приятельствовал, и кого просил снять ему для жилья 2-3 комнаты. Есенин не раз бывал у Эрлиха и даже жил иногда. Однажды тот, например, был разбужен от того, что кто-то в комнате бубнил. Вижу, Есенин в пижаме, босиком, стоит у книжного шкафа и считает. 101, 102, 103. «Что ты делаешь?» — удивился Эрлих. «Полтаву подсчитывал», — ответил Есенин. «Знаешь, у меня гуляй-поле больше, куда больше». В другой раз пришел и похвастался огромным медным перстнем, подарком Клюева. «Очень старинный», — сказал, — «царя Алексея Михайловича». «Как у Александра Сергеевича?» — спросил Эрлих, намекая на Пушкина. Есенин тихо краснеет и мычит. «Никому не говори. Они дурачье. Не заметят, а мне приятно». «Ну и дитё же ты, Сергей», — упрекнул его Эрлих. «Да я, может быть, только этим и жив», — ответил поэт. «Дитё». Ведь именно в Англитере почти 4 года назад, в пору оглушительного успеха своего, жил он с Эссидорой Дункан. Он и номер снимет теперь именно тот, 5-й, где они жили уже. Тогда в нем было холодно, не грели трубы, и Есенин с Ильей Шнейдером попеременно взбирались на письменный стол и щупали руками верхушку трубы отопления, спускавшейся по стене. Да, тогда в номере было холодно, но вовне его поэта окружали тепло и любовь. Теперь в 5-м было даже жарко, но вокруг Есенина как-то образовалась и ледяная, и чужая пустыня. И именно на той трубе, под потолком, она помнила его ладони. Есенин и захлестнет веревку от чемодана. Всего-то 1.5 оборота. Гостиница в те годы называлась «Интернационал» и была вроде бы режимной. Постояльцев селяла ГПУ. До революции на месте 5-го номера была аптека. Рядом, через дверь в номере, бывший склад ее. В тот год в подъезде отеля стояло чучело горного барана, а в вестибюле — медведя. Вот в обществе этих чучел поэт, обожавший живое зверье, и просиживал по полночи в красном своем халате и со старенькими круглыми очками на носу, которых вообще-то стеснялся. Просиживал от того, что боялся оставаться один в номере. Об этом все пишут. Время, проведенное Есениным в Англитере, известно едва ли не по минутам. не считая, разумеется, легенд, слухов, сумасшедших версий, вроде существовавшего подземного хода между гостиницей и домом напротив, где, говорят, была режимная тюрьма ГПУ, в которой якобы убили поэта и, протащив его под землей, уже в 5-м номере инсценировали самоубийство. Об этих версиях я мог бы рассказывать часами, но надо ли? Да, странностей в смерти его и в самом деле много. Исчезли, например, документы за 25-й год, а в чудом найденной инспекционно-финансовой книге имени Есенина нет вообще. Согласно ей, в его номере проживал какой-то Крюков, кооператорщик из Москвы. Странно, что после смерти поэта многие работники гостиницы были уволены. А комендант, вынимавший поэта из петли, с 1 января 26 года получил прибавку к жалованию, отпуск. Но, как рассказывала его жена, все равно долго еще кричал по ночам, хватался за наган под подушкой и много лет не рассказывал ей ничего. Но главная странность, а может быть закономерность, была в том, что и свидетели, и даже друзья Есенина, поэты Эрлих, Василий Князев, литератор Берман, литературовед Медведев и даже давний друг Есенина по кличке «Почем соль» Григорий Колобов, все в той или иной мере имели отношение к ГПУ, работали по совместительству. То есть поэт оказался в петле задолго до петли веревочной.
«Безымянные дома». У микрофона Вячеслав Недошивин.
Да, можно много рассказывать о последних днях Есенина, но лучше привести слова его, которые были сказаны именно здесь, в Англитере. Последние слова. Друзьям, например, говорил: «Бежал из чертовой Москвы». С Устиновой разоткровенничается. «Жизнь — штука дешевая, я ведь божья дудка». «Как это понимать?» — спросит она. И поэт ответит: «Это когда человек тратит из своей сокровищницы и не пополняет». А Эрлиху за день до самоубийства заметит туманно: «Я здесь, потому что я должен быть здесь. Судьбу мою решаю не я, а моя кровь». Эрлиху, кстати, отдаст и последний стих, написанный кровью, который до 30-го года никто так и не увидит. К этому стихотворению мы вернемся еще. Наконец, в последнюю ночь, говорят, стучался к соседям по Англитеру, к Устиновым. «Мы уже спим», — ответила Устинова. «Извини, я не одета». «Тетя Лиза, места не нахожу. Тоска такая, хоть вешайся». «Сережа, ночь давным-давно. Если совсем голову потерял, считаешь, что полегчает, если повесишься, то вешайся. А сейчас иди спи». Поэт извинился, что побеспокоил, и ушел. Навсегда ушел. Потом про самоубийство его Бенеславская напишет таинственно. «И знаю еще, уже оттолкнув тумбу, он опомнился, осознал, хотел вернуться и схватился за трубу. Было поздно». Сама она, застрелившаяся, как известно, на могиле поэта, предусмотрела это и написала в записке: «Если финка будет воткнута после выстрела в могилу, значит, даже тогда я не жалела. Если жаль, заброшу ее далеко. Стальная женщина, ничего не скажешь». Впрочем, меня в воспоминаниях о смерти поэта из всех жутких подробностей резанули две детали. Первое — слова в медицинском заключении. Рот сжат, кончик языка ущемлен между зубами. И хотя я знаю, кто этого не знает, что повешенные обычно прикусывают язык, читать дальше я уже не мог. Ведь поэт еще недавно, споря о словарях с любимой им Надеждой Вольпин, которая жила здесь, в Ленинграде, и у которой от него останется ребенок, выкрикнул в запале гордо: «Язык — это я!» Да, речь шла о другом значении языка, но без Есенина и этот язык окажется прикушенным. И вторая деталь. Когда поэта в ночной рубашке, в серых брюках и в носках вынесли из Англитера во двор, через главную дверь категорически запретило начальство, и уложили на короткие дровни, то голова Есенина свешивалась с них и ударялась о мостовую. Милиционер, как пишет свидетель этого, весело вспрыгнул на дровни, и извозчик также весело тронул. Убили ли поэта, не знаю. Знаю, что скоро никого из есенинского круга не останется в живых. Никто не смог быть в траве зеленом, помните, а на камне сером. Пустыня вместо крестьянской поэзии России. Считайте сами. Алексей Ганин, расстрелян 25-м, несмотря на то, что в тюрьме сошел с ума. Павел Васильев, приговорен к расстрелу 15 июля 1937 года. Иван Приблудный, расстрелян в том же году вместе с первым сыном Есенина Георгием. Сергей Клычков, расстрелян 8 октября 1937 года. Николай Клюев, 23 октября 1937 года. Василий Насеткин, муж, как помните, сестры поэта, и Петр Орешин, оба 15 марта 1938 года.
Я знаю, время даже камень крошит. И ты, старик, когда-нибудь поймешь, что даже лучшую, впредая в сани лошадь, в далекий край лишь кости привезешь. Поймешь и то, что я ушел недаром, туда, где бег быстрее, чем полет, в стране, объятый вьюгой и пожаром, плохую лошадь вор не уведет.
А что же предсмертный стих Есенина, написанный кровью? Поэт, как известно, небрежно сунул его в нагрудный карман пиджака Эрлиха и улыбнулся. «Брось, не читай, успеешь». Эрлих вспоминал потом, чему никто по сей день не верит, что не успел прочесть его до смерти поэта. Через много лет признается некой Каминской. Они с Есениным вместе договаривались покончить с собой. Он должен был прийти к поэту, но не пришел. «Когда же я спросила, как это случилось, что он не пришел?» — пишет Каминская. Эрлих ничего не ответил, но был очень смущен. Капитана НКВД Вольфа Эрлиха тоже расстреляют в 37-м. И он же никогда и ничего не ответит нам, потомкам. Но в его воспоминаниях «Право на песнь», написанных в 30-м, есть одна загадочная фраза. «Пусть Есенин теперь, после своей смерти, простит мне наибольшую мою вину перед ним, ту вину, которой он не знал, а я знаю». Что за вина, гадают и ныне исследователи. И лишь Николай Браун догадается. Вина в том, что он не передал Гале письма, а из тщеславия заявил, что оно было адресовано ему. Письмо — это и есть знаменитый посмертный стих. А Галя — это Бенеславская. Та, кому Есенин едва ли не в последнем письме уже после ссоры писал: «Не надо мне этой глупой шумливой славы, не надо построчного успеха. Боже мой, какой я был дурак! Я только теперь очухался. Все это было прощание с молодостью. Теперь будет не так. Ах, доля-неволя, глухая тюрьма, долина, осина, могила темна». Это не стихи его, это песня, которую Есенин несколько раз принимался петь в 5-м номере «Англитера». Песня эта ему в тот год страшно нравилась. Все правильно. Такую песню только в пустыне ледяной и петь.